Городской наблюдатель.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Мы с вами начинаем 7-ю радиопрогулку по Графскому переулку вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая, библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы предлагаем вам продолжить с нами прогулку. И мы сейчас находимся напротив дома номер 6 по Графскому. Это угловой дом с улицы Рубинштейна, дом 14-16. Мы продолжаем рассказ о студии «Гиптохор», которая находилась в этом доме довольно долгое время, с 1914 по 1935 годы. И вот это название «Гиптохор. Пляска смерти» по числу участниц дал в 18 году профессор вот этих студенток бестужевских курсов, потому что создательницы были как раз студентками, Фадей Францевич Зелинский. И своим рождением эта группа обязана Сейдуре Дункан, чьи выступления в Петербурге в 1908 и 1913 годах оказали большое влияние на будущих организаторов. Увлеченные искусством Дункан, а также античным искусством Древней Греции, девушки объединились в любительский коллектив и пытались, не подражая Дункан, буквально воспроизвести дух ее танцев. И помимо занятий музыкальным движением, студийцы занимались рисованием, изучали историю искусств, мифологию, посещали музеи, выставки, сами шили костюмы. Первый выпуск состоялся в 1926 году, а первые сценические композиции содержали образные мотивы античных трагедий. Стержнем творческого метода гиптохора была импровизация. Движение уже содержится в музыке, и танцующему остается только там его найти. Этой способности можно научить, начав с того, что они называли простым музыкально-двигательным рефлексом. «Сделать то, что велит музыка», цитировали руководители студии Крицерову сонату Льва Николаевича Толстого. Кстати, гиптохор был довольно известным в Петрограде учреждением. Его имя часто мелькало на афишах, у него была своя публика, печатались рецензии в газетах и журналах. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, кстати, подарил гиптохору автограф своей песни «О встречном». Вот мы опять, кстати, вот возвращаемся, да, вот... Борису Корнилову, мы его упоминали, да, это песня Шостаковича, стихи Бориса Корнилова. Это первый муж Ольги Бергольц, который мы подробно рассказывали, погибший, да, расстрелянный. А песня, кстати, о встречном создавалась в квартире Шостаковича на улице Марата, 9. Да? Вот, и это вот, значит, автограф своей песни. Эта песня послужила материалом для одной из танцевальных постановок. И Шостакович, кстати, подарив ноты, да, вот автограф этой песни о встрече, он снабдил этот подарок дарственной надписью «Студия Гиптохор в память о первой совместной работе». К 30-му году занятиями музыкальным движением было охвачено свыше 3000 человек, дошкольников, школьников, пионер-вожатых, педагогов. И систематически проводились семинары в разных детских учреждениях, домах пионеров, клубах, театре рабочей молодежи, институте физической культуры имени Лесгофта. И также велась работа в Ленинградской области и в разных городах России. В 1934 году студия «Гиптохор» была закрыта без объяснения причин. Сегодня мы знаем, что ее, как и многие другие студии свободного пластического танца, которые следовали идеям Сейдуры Дункан, закрыли по идеологическим причинам. По идеологическим, да, потому что Дункан была американка, ее искусство было признано буржуазным, западным, а преклонение перед Западом стало осуждаться властями, и все не наше подвергалось уничтожению. Но метод вот этого музыкального движения, созданный гиптохором, выжил, и было разрешено использовать его в дошкольном и школьном воспитании. Сначала в Московской области, потом в Москве. И это музыкальное движение получило всеобщее признание. Проводились семинары для педагогов, пособия выпускались. И метод вообще до сих пор даже не имеет аналогов по теоретической глубине и практической эффективности. И является одной из вершин отечественной педагогики. А вот как сложилась судьба гиптохорок? По-разному. И педагогическая, и творческая деятельность студийцев совмещалась с работой в разных областях. Вот в 2007 году вышел вышла замечательная книга руководителя этой студии Стефаниды Дмитриевны Рудневой, которая называется «Воспоминания счастливого человека». И фрагмент рисунка Рудневой, сделанного в 1917 году, набросок движения коллектива на тему композиции «Фантазия», украшает обложку этого уникального издания. Кстати, книга была признана лучшей книгой России 2007 года в номинации «Диалог со временем». Вот. И надо сказать, кстати, Стефанида Дмитриевна Руднева, вот я не упомянула ее годы жизни, она прожила практически 100 лет. Представляете, родилась в 1890 году, а скончалась в 1989. Да, такая большая жизнь насыщенная. И благодаря самоотверженной работе педагогов бывшего гиптохора и их последователей, традиция музыкального движения не прервалась и продолжается сегодня многочисленными студиями в нашем городе и в Москве. А говоря еще вот о жителе этого дома, он, может быть, не так известен, но мне хотелось бы о нем тоже рассказать. Жил крупный ленинградский архитектор, художник-график Леонид Евгеньевич Ас. Годы его жизни 1907-1980. Он начинал свой путь рабочим строителем и производителем работ на Урале. После окончания Академии художеств он работал в мастерской Льва Владимировича Руднева, затем у нами уже упомянутого Андрея Андреевича Оля. Да, это автор «Дома коммуны», «Слезы социализма». У Евгения Адольфовича Левинсона, Игоря Ивановича Фомина. В предвоенные годы зодчий построил более 100 зданий. Это жилые дома, детские сады, школы. Многие вот школы были построены совместно с таким же энтузиазмом строительства детских учреждений Александром Соломоновичем Гинзбергом. Деятельность АССА имела очень важное значение в развитии сети этих учреждений, построенных по типовым и индивидуальным проектам. В 30-е годы АС совместно с архитектором Владимиром Оскаровичем Мунцем был построен дом специалистов «Иностранный ударник». Это Кронверский проспект, 37. АС был инициатором предложения об обязательном авторском надзоре. Ему принадлежат такие слова: «архитектор на леса». В 40-е годы, вот в 41-м и вот после войны, 46-й, архитектор был в рядах народного ополчения, затем в артиллерийских частях армии. А вот после войны он работал в Ленпроекте, заместитель Левинсона и Фомина. Потом руководил архитектурно-планировочным управлением. Долгие годы был главным архитектором Ленинградской области. Он активно влиял на весь архитектурно-строительный процесс и в городе, и в области. В послевоенные годы он много строил в Невском районе, Московском, на Малой Окте, в Автове. И построено им, так же, как и до войны, множество школ в разных районах города. И в том числе и в Кронштадте, на Средней Рогатке, Бородинской улице 11, на проспекте Энгельса 38, в Сестрорецке у мясокомбината. А ныне в этом доме живет дочь Леонида Евгеньевича Асса, живописец, член Союза художников Елена Леонидовна Ас. Она, так же, как и отец, закончила Академию художеств, и ее дипломной работой были эскизы декораций и костюмов к пьесе Льва Николаевича Толстого «Живой труп». Вот, кстати, учителем Елены Леонидовны Ас был Александр Израилевич Сигал, известный художник и педагог. А мы с вами идем к следующему дому Пографскому. Это дом номер 7. Год постройки архитектор неизвестный, а, вероятно, здание последней трети XIX века. Здесь, кстати, сохранились звездные мозаики этого периода, поэтому можем положить, да, что это именно последняя треть XIX века. Дом был доходный, принадлежал министру двора барону Владимиру Борисовичу Фредериксу, государственному деятелю, графу, члену Государственного совета, удостоенному всех высших российских орденов. Фредерикс являлся одним из наиболее приближенных к государю, неизменно сопровождая его в поездках. Будучи увлеченным автомобилистом, он вошел в историю число пионеров этого вида транспорта в России. И с созданием в 909 году Императорского российского автомобильного общества, сокращенного ИРАО, барон был назначен его президентом. И высокое положение его при государевом дворе и полное доверие нашего императора обеспечивали существенное влияние ИРАО на решение проблем развития автомобилизма и спорта в России. Дорогие друзья, в следующей нашей передаче мы завершим рассказ о Графском переулке. Мы поговорим о доме номер 8, где тоже располагается школа И поговорим еще о других адресах и о видных деятелях культуры и искусства, которые жили на Графском переулке.
Спасибо большое, Надежда. Это была 7-я прогулка по Графскому переулку. И напоминаю, что провела нас по этому переулку Надежда Гаврис, сотрудник библиотеки Бронницкой библиотечной системы имени Лермонтова, член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член редколлегии журнала «На русских просторах», краевед, экскурсовод. Спасибо, Надежда. До следующей встречи.
Большое спасибо за внимание. До новой встречи.
Городской наблюдатель.